Глава 13. Отто Цитте казалось, что жизнь вновь распахнула для него свои горизонты. После смерти Ноба Стайнера он, как в былые дни, ездил по Марсу, рекламировал, продавал, встречался и болтал с людьми. И что самое главное, ему уже удалось познакомиться с несколькими симпатичными женщинами, одинокими домохозяйками, живущими далеко в пустыне и изнывающими по обществу, если можно так выразиться. Он пока не навестил миссис Сильвию Болин, но точно знал, где расположен ее дом, и пометил его на своей карте. Сегодня он планировал туда заглянуть. По этому случаю Отто надел самое лучшее — английский однобортный облегающий пиджак из блестящей ткани, который не носил уже 1000 лет. Ботинки и рубашка, к сожалению, были местного производства, зато галстук — только что из Нью-Йорка, самых модных ярких цветов и с расщепленным концом. Он любовался им, держа в руках, и, надев, тоже не мог скрыть восхищение. Его длинные темные волосы лоснились. Он ощущал себя счастливым и уверенным. «С такой женщиной, как Сильвия, я словно родился заново», — заметил про себя Отто, надевая сверху шерстяную куртку, беря чемоданы и выходя со склада вперед, к цивилизации. Вертолет дугой взмыл воздух и взял курс на восток. Туманные горы исчезли в дымке позади. Внизу лежала пустыня и канал Джорджа Вашингтона, основной ориентир. Следуя вдоль него, он достиг сети более мелких каналов и вскоре уже летел над пересечением каналов Геродота и Уильяма Батлера Йитса, неподалеку от которого жили Болины. Вспоминая обеих женщин, Отто был вынужден признать, что привлекательностью обладали и Джун Хиннесси, и Сильвия Болин, но Сильвия пришлась ему больше по вкусу. В ней чувствовалась дремлющая страстность, свойственная глубоко эмоциональным натурам. Джун выглядела слишком бойкой и развязной, такие только знай себе болтают. «Мне нужна женщина-слушательница», — решил про себя Отто. Ему вспомнился прошлый скандал. «Интересно, какой у нее муж? Надо будет узнать». Многие из этих мужчин всерьез ведут жизнь пионеров, особенно те, что живут вдалеке от города, держат дома оружие, ну и все такое. Однако дело стоило риска. А на случай неприятностей у Отто Цитте имелся и собственный пистолет 22-го калибра в потайном кармашке одного из чемоданов. Он и сейчас был там с полной обоймой. «Не советую связываться со мной», — заметил про себя Отто. «А будете напрашиваться, так получите». Вдохновившись этой мыслью, он пошел на снижение, бросил взгляд вниз, у дома Болинов вертолета не было, и приготовился к посадке. Врожденная осторожность заставила его припарковать вертолет в миле от дома Болинов, у истока служебного канала. Оттуда придется идти пешком, с чемоданами. Выбора не было. По дороге стояло еще несколько домов, но он не остановился ни у одного из них, целенаправленно двигаясь вдоль канала. Подойдя к своей цели, Отто Цитте замедлил шаг и перевел дыхание. Из соседнего дома вылетела группа ребятишек. «Родители дома», — отметил он про себя, оглядываясь по сторонам. Отто подошел к дому Болинов с противоположной стороны, бесшумно ступая и все время держась так, чтобы дом заслонял его от соседей. Наконец он поднялся на крыльцо и позвонил. Красные шторы на окне гостиной раздвинулись, кто-то выглянул. На всякий случай Отто изобразил на лице официальную вежливую улыбку. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Сильвия Болин. Волосы аккуратно уложены, на губах помада, свитер джерси, узкие розовые брюки, на ногах сандалии. Краем глаза Отто заметил, что ногти у нее покрыты ярко-красным лаком. Совершенно очевидно, она готовилась к его приходу. Впрочем, сейчас она, естественно, приняла равнодушную, отстраненную позу и молча разглядывала его, не отпуская дверной ручки. «Миссис Болин», — произнес он задушевным тоном и поклонился. «Возможность лицезреть вас снова — достойная награда за бесконечные просторы безлюдной пустыни. Вас не заинтересует наш особый суп из кенгуриных хвостов. Невероятно вкусно. Продукт, недоступный на Марсе ни за какую цену. Я прибыл с ним именно к вам, заметив, что вы разбираетесь в деликатесах и в состоянии оценить их, невзирая на стоимость». Произнося все это, он осторожно подталкивал чемоданы к открытой двери. «Заходите», — слегка натянуто и неуверенно промолвила Сильвия и распахнула дверь. Отто тут же прошел в дом и разложил свои чемоданы у низенького столика в гостиной. Взгляд его остановился на детском луке и колчане со стрелами. «Ваш сын дома?»
«Нет».
Сильвия, сложив руки, нервно ходила по комнате.
«Он сегодня в школе».
Она попыталась улыбнуться. «А свекор уехал в город. Его не будет до вечера».
«Что ж, понимаю», — отметил про себя Отто.
«Садитесь, пожалуйста, и я все как следует вам покажу». Одним движением он пододвинул стул, и Сильвия опустилась на краешек, соединив колени и не опуская рук. Напряжена. Хороший знак. Она понимает смысл происходящего, цель визита, отсутствие сына и то, что она предусмотрительно заперла входную дверь. Да, и шторы остались задернутыми.
«Может, кофе?»
Сильвия вскочила и нырнула на кухню. Через мгновение она появилась под носом, на котором дымился кофейник, стояли сахар, сливки и две фарфоровые чашки.
«Благодарю вас», — промурлыкал Отто.
Пока ее не было, он успел пододвинуть второй стул. Они сели пить кофе. «И вам не страшно проводить здесь так много времени одной, в столь безлюдной местности?»
«Да нет, похоже, я привыкла»,
— украдкой глядя на него, ответила Сильвия. «А где вы жили на земле?»
«В Сент-Луисе».
«Да, здесь все совсем иначе. Новая, более свободная жизнь, в которой можно расслабиться и чувствовать себя самим собой. Вы согласны? А старые нравы и обычаи устаревшего мира следует забыть».
«Вот».
Отто окинул взглядом гостиную со стереотипной обстановкой. Он уже сотню раз видел такие стулья, ковры, безделушки в других, похожих на этот, домах. Здесь перед нами открываются неожиданные, бьющие через край возможности, встречающиеся лишь раз на пути отважного человека.
«А что у вас есть еще, кроме кенгуриных супов?»
«Ну, перепелиные яйца», — сосредоточенно нахмурился Отто. «Очень хорошее, натуральное коровье масло, сметана, копченые устрицы или вот. Принесите, пожалуйста, обычные крекеры, а я на пробу намажу их маслом и икрой». Он улыбнулся, и женщина ответила ему сияющей улыбкой. Она вскочила и с возбужденным блеском в глазах, подпрыгивая, бросилась на кухню, как маленькая девочка. Через минуту, склонившись над столом, они уже намазывали черные маслянистые икринки на крекеры.
«Ничто не может сравниться с настоящей икрой», — вздохнула Сильвия.
«Я ела ее только один раз в жизни в ресторане, в Сан-Франциско. Обратите внимание, что у меня есть еще». И он извлек из чемодана бутылку. Зеленая венгерская, из погребов Буэна-Висты в Калифорнии, старейших погребов этого штата. Сильвия достала узкие бокалы на длинных ножках. Хотя Отто и захватил с собой предусмотрительно стаканы.
«Боже, как в сказке!»
Сильвия полузакрыла глаза и откинулась на спинку дивана.
«Я не верю, что это наяву».
«Но это наяву». Отто отставил бокал и склонился над ней. Дыхание ее замедлилось, словно она заснула, но из-под опущенных ресниц Сильвия зорко следила за ним. Она знала, что происходит, и не шевельнулась, не ускользнула, пока он склонялся все ближе и ближе. «Продукты и вино», — подсчитал Отто, обнимая ее, — обошлись по меньшей мере в сотню долларов ООН. Но дело стоит того. Старая история повторялась. Снова. Без всякой прибыли и даже с убытком, прикидывал Отто, когда они перешли в спальню с задернутыми шторами, гостеприимно принявшую их в свой полумрак.
«Со мной еще такого не было за всю мою жизнь», — пробормотала Сильвия. «Я пьяна. О, Господи!»
Лицо ее выражало удовольствие и покой.
«Я сошла с ума?»
— прошептала она после долгой паузы.
«Наверное, я сошла с ума. Просто не могу поверить.
Наверное, это все наваждение».
«Так какая разница? Разве может быть дурным то, что делаешь во сне?»
После этого она уже не произнесла ни слова. Это-то ему и нравилось в ней. Он не любил болтушек.
«Что есть безумие?»
— размышлял Джек Болин. Для него оно заключалось в том, что он потерял Манфреда Стайнера и даже не мог вспомнить, когда и как. Он почти ничего не помнил из того, что случилось вчера у Арни, и только из рассказов Дорин по кусочкам сложил какую-то картинку. Полное безумие. Конструировать картину собственной жизни по рассказам окружающих. Провал в памяти свидетельствовал о более серьезных глубинных нарушениях психики.